ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 श्रीमद् भागवत गीता का खंड है глава 15 текст 18 санскрит।
यस्मात् क्षरामतीतम्
यस्मात्
क्षरामतीतम्
यस्मात् क्षरामतीतम्
अक्षरातपिचोत्तमः
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 अतोऽस्मि लोके वेदे च
अतोऽस्मि लोके वेदे च
अतोऽस्मि लोके वेदे च
अतोऽस्मि लोके वेदे च
प्रार्थितः पुरुषोत्तमः
प्रार्थितः पुरुषोत्तमः
प्रार्थितः पुरुषोत्तमः
प्रार्थितः पुरुषोत्तमः
Атита, превосходящий. Агам,
я.
Акшарат, неизменное. Апи, также. Ча, и. Уттама, лучший. Ата, поэтому. Асми, являюсь. Локи, в мире. Веде,
в
Ведах, Ча, и
Пратхита,
прославленный,
Пуруша Уттама, Пурушоттама.
Верховная личность Бога.
Верховная личность Бога.
Перевод стиха. Будучи трансцендентным и величайшим, я выше всех бренных и неизменных. И поэтому во всем мире и во всех ведах меня славят как Верховную Личность. Перевод стиха. Простите, комментарий. Комментарий Шрилы Прабхупады. Превзойти Верховную Личность Бога, Кришну, не может никто. Ни освобожденные души, ни обусловленные. Поэтому его называют величайшей личностью. Из данного стиха также явствует, что и живые существа, и Верховный Господь являются индивидуальными личностями. Разница между ними в том, что любые живые существа, как обусловленные, так и освобожденные, не могут в количественном отношении превзойти непостижимой энергии Верховной Личности Бога. Было бы ошибкой думать, будто Верховный Господь и живые существа находятся на одном уровне или во всех отношениях равны друг другу. Живые существа всегда остаются подчиненными, а Господь — повелителем. Особого внимания заслуживает употребленное в данном стихе слово «уттама». Превзойти Верховную Личность Бога не может никто. Верховный Господь, принимающий образ Параматмы в сердце каждого, также описан в Ведах. В одном из стихов Вед Чандогья Упанишад сказано: «Отделяясь от тела, сверхдуша входит в безличное Брахмаджоти и остается в нем в своей чисто духовной форме. Этот высший дух называют Верховной Личностью. Это значит, что Верховная Личность проявляет и распространяет свое духовное сияние, которое представляет собой изначальный источник света. У Верховной Личности есть также другая ипостась, параматма, в сердце каждого живого существа, воплощаясь на земле в образе Вьясадевы, сына Сатьявати и Парашары. Та же Верховная Личность дает знания людям. Будучи трансцендентным и величайшим, я выше всех бренных и неизменных. И потому во всем мире и во всех ведах меня славят как Верховную Личность. Пурушоттама йога, йога высшей личности, глава 15, текст 18. Так, здесь прямые утверждения, что абсолютная истина, она является личностью. Сложный вопрос очень. Это сложный вопрос для даже вселенского уровня, не только человеческого, земного. Это, в принципе, очень сложный вопрос. Как отличить, как уметь различать внутри духовных энергий? Если человеку даже трудно различать материальные энергии, сориентироваться, разобраться в материальных законах, то намного труднее разобраться в духовной энергии, если он даже о духе не подозревает вообще. И Прабхупада говорит, что вот это разнообразие духа, то есть материи, это есть отраженное разнообразие духа. Что материя не разнообразна, она однородна, она имперсональна. Материя — это просто материя. В ее распаде она однородна. Махаттатва называется субстанция. Она совершенно однородна, как энергия единая. Но в соприкосновении с живыми существами, которые принимают тела из этой энергии, она становится разнообразной энергией. В зависимости от типа живых существ, от их желаний, от их кармы, она различные формы проявляет в сочетании с гунами природы, она дает разнообразие безграничное практически. Но в своем распаде она опять снова однородна. Так же, как мы видим, формы созданы из глины, множество форм, кувшинов, посуд, предметов каких-то, но потом они снова становятся землей. То есть разнообразие, оно на самом деле нематериально. Глина сама не принимает такие формы, посуды или предметов каких-то. Это делает гончар. То есть кто-то придает эту форму и находит способ поддерживать эту форму какое-то время. При помощи свойств самой же глины и усилий мастера она может иметь какую-то форму какое-то время и выглядеть как кувшин или какой-то предмет пользования. Но лишь на какое-то время, а затем снова становится землей, изначальное состояние принимает. Вот это изначальное состояние материи вечно. То есть, как и физики говорят, закон сохранения энергии, значит, энергия не исчезает и не появляется. Мы видим, она трансформируется, меняется, но энергия, она вечна. И вот эти предметы и формы, они трансформируются постоянно. Они меняются, исчезают, поделятся, исчезают, снова появляются какие-то новые рождения, смерть. Тут мы видим, много чего происходит, таких перемен. Но на самом деле сама энергия неизменна. Неизменна. В этом обманчивость материальной природы. Она привлекает временными формами, и мы доверяем этим формам. Форма родственников, допустим, она же временна. Мы забываем об этом, когда видим форму родственника. Мы надеемся на постоянные отношения. Но время нас разделяет, разъединяет, и вдруг эта форма, она просто исчезает, распадается, в пепел превращается или снова в землю. И новая форма возникает, тут рождается тут же. И тот же самый процесс проходит, снова исчезает, также снова становится землей, водой, огнем, воздухом, эфиром, все те же элементы взаимодействуют. И нас, Прабхупада говорит, интересует вот эта сила их, формирующая. То есть за этим проявлением есть какая-то сила, энергия. И это энергия Верховной Личности Бога. То есть разнообразие исходит из Духа, не из материи. Так же, как мы не можем сказать, что вот эта картина, она случайно просто скомбинировалась из какой-то краски, случайно выплеснутой на холст. Так уж произошло, знаете, что тут машина с такой краской ехала, тут человек шел с другой краской, они столкнулись, все эти краски смешались, пока еще в воздухе вот, знаете, вращалось все это, вот, от удара. И в конце концов упало на картину, и вот, пожалуйста, повесили. Нет, сами краски не соберутся в какое-то гармоничное, целесообразное какое-то единство. Материя, она пассивна или имперсональна сама по себе. Бесчувственность, там нет сознания, она ничто. Мы не знаем, как это называется. Мертвая материя, говорим, значит, ничто, значит, мертвая. Но кто-то или что-то, это означает связанность с живым существом. Кто-то это лично, или что-то, это что-то созданное, что-то конкретное, имеющее предназначение, это связано с каким-то планом, каким-то разумом. И если весь этот мир, он именно имеет предназначение, целесообразен, гармоничен, красив, хотя изменчив, мы сразу сделаем вывод, что за этим есть какой-то разум, это естественно. Любой человек, который немножко помыслит, сразу обнаружит это. Как мы видим, вот Кантимала, видите? Мы не видим там сейчас связующие нитки. Мы говорим, вот Кантимала, священное дерево Тулуси. Но она не имеет своей формы без связующего, там есть нить внутри. Это пример из Бхагавад-гиты. Там говорится о жемчужном ожерелье. Очень сложные узоры, красивые, но не видно связующей нити. И также никто из ученых не сможет понять, что же связывает мир в таком великолепном разнообразии безграничном. Как бы все едино и отлично одновременно. И когда мы говорим личность Бога, или Пуруша Уттама, значит сверхличность. Пуруша — это личность, тот, кто наслаждается, это живое существо. И Уттама — значит сверх. Сверхличное существо, или сверхдуша, или параматма, сверхдуша, или есть атма, душа. Есть просто живое существо, есть сверхживое существо. То есть количество разное. Суть та же самая, это живое существо, но разное в количестве. Мы приводим слова личность человека, личность Бога. Есть различия, Прабхупада говорит. Это неравнозначные два понятия. Не следует путать эти вещи. Человек никогда не станет Богом. Например, эти фразы состоят из двух слов оба. Личность человека и личность Бога. Тут есть два момента, два как бы смысла. Одно слово, скажем, человек в одной фразе и слово Бог в другой фразе указывает на положение живого существа. Иерархическое положение во Вселенной. Можно также сказать, что личность дерева, личность животного, ну и личность человека. Есть личность Бога. Итак, слово «человек» указывает, что это живое существо находится на определенной эволюционной лестнице развития. Человек. Животное тоже указывает, что это определенная эволюционная лестница этого живого существа, уровень. Но то и другое же, все это живое существо, живое, все это одно и то же. Разное положение, разные уровни жизни существуют. И когда мы говорим «Бог» слово, то это означает, это высшая платформа. Это живое существо, которое не эволюционирует никогда. Ему не нужно эволюционировать или развиваться, или куда-то прогрессировать. Это абсолютно совершенное живое существо. это значит Бог. Но личность применяется и там, личность человека и личность Бога. Итак, одно слово указывает на положение, а другое указывает на нечто более глубокое, необъяснимое. Вот личность пока еще никто не объяснил. Нет объяснения личности слова. Как вы объясните личность, если у нее нет имени, нет формы, нет качеств, нет никаких функций? У него нет материального имени, материальной формы, материальных функций и материальных качеств. Она называется Пурушоттама. Сверхматерия означает. То есть у него все это нематериальное. Как же мы сможем объяснить эту личность? У нас нет аналогов. Он нематериальный. Мы не можем сравнить его с материальным, с чем-то. С материальной формой, с материальными качествами, функциями или именем материальным. Например, материальное имя не отражает суть объекта. Не отражает суть объекта материальное имя. А это отличие огромное. Прабхупада привел пример. Вы говорите «вода», ну и что толку? Вы не насытитесь звуком воды. Там нет воды. Просто пустой звук. Вот это материальные имена и формы. Как бы друг друга ни называли, говорит, только не назови, только в печь не клади. Можешь горшком называть, только в печь не клади, только используй правильно. Названий очень много сейчас. Например, на Дальнем Востоке сейчас освободились от милиции полностью, нет милиции больше. Да, все. Там полиция теперь. Видите? А что это? Что-то меняет? Только термин изменился, суть от этого не меняется. То есть меняются названия, меняются термины, но мы знаем, что суть материальной жизни от этого не изменится. Если назову вот это место Иркутск раем, он раем не станет. Не станет, но все равно Иркутском останется. Итак, как бы, какие бы мы названия не называли здесь, не применяли, суть материального существования не изменится. Это место страданий. Кришна говорит, Бхагавад-гите. Все, а сверху донизу это места страдания, это рождение, смерть, это постоянно какие-то перемены, беспокойство. И в этом беспокойстве мы не можем найти счастья и мира, потому что беспокойный ум не может быть умиротворен. А без мира счастья не бывает, говорится в Бхагавад-гите. Вот в силу вот этих просто перемен. Мы не можем вечно сидеть на одном месте здесь, правда же? Не можем. Поэтому уже беспокоимся о будущем. Мы уже знаем, будет просад, мы уже готовы к этому. А, кстати, сегодня просада не будет. Это, да? Верно же? Новость, новая. Сегодня мы ввели новое правило на воскресных программах, отменить просад. Уже приготовили, но поторопились, видите. В другой раз хорошо. Так, что бы мы ни говорили, порядок есть порядок, видите. Кто-то может сказать, я не собираюсь умирать, я буду жить вечно. Ну и что толку от этих слов? Кто-то скажет, я здесь устрою коммунизм. Ну и что толку от этих слов? Здесь будет так, как будет. И вот как будет, решает личность Бога, Он управляющий. Вот мы поэтому решать и не можем. Мы играем в эти вещи больше. Мы играем словами. Не зная закона природы, мы просто играем словами. Я буду то, я буду это, я сделаю так, я стану так, я получу это, я добьюсь того. Вот это просто игра слов. Но будет так, как предполагает нам судьба наша. Как нам предписано природой. Есть судьбоносный закон, есть звезды, есть вселенная, которая все это контролирует. Есть много-много высокой иерархии личности над человеком. Например, мы должны знать своего создателя. И тогда мы сможем понять, кто мы. Только в этом случае, и в Бхагаватам говорит, в Бхагавата-пуране, что наш создатель непосредственно это Господь Ману. Прародитель людей называется Ману. Вот он и сейчас жив где-то. Это наше прародительство. Не шимпанзе, как Дарвин говорит. Ману. И он непосредственно порождает род человеческий. Ману исходит непосредственно от Брахмы, от Творца Вселенной. Специально для того, чтобы создать человека. И вот что ж такое человек? Ману знает, каким должен быть человек. Он знает замысел. И мы созданы по его принципу, по его замыслу. То есть это категория как бы праджапати. Они могут создавать живые существа по плану, планируя их. Как мы говорили, вот сейчас в стране нужны талантливые люди, где их взять? Не рождаются. Как их породить? Мы не знаем. Ману знает. Ману знает, как создать человека. И он знает заранее, что человек, он по замыслу творения свыше, должен иметь свободу выбора. В отличие от животного. А что это означает? Если у него появляется свобода выбора, он выбрать может что угодно. Он также знает, что человек будет стремиться к славе, к власти, к богатству. Он знает также, что в этом мире человек хочет стать Богом. Поэтому на этой земле отражается вся Вселенная в разнообразии, но в подчиненном виде человеку. Здесь настоящих слонов нет, или, скажем, деревьев. Это отраженные. Отраженные. Во Вселенной настоящие деревья описываются по-другому. Есть 4 дерева в разных частях Вселенной, направлениях, описано в Бхагавате. Одно такое дерево примерно размером в десятки или в сотни раз больше нашей планеты. Это разные стороны Вселенной, есть такие деревья. И они поддерживают эти стороны Вселенной своей энергией. Как здесь деревья дают фрукты, или сок, или листву, или древесину, там тоже они дают все необходимое, чтобы люди были счастливы, имели жизненную силу. Это вселенские деревья. Это настоящее. То есть дерево — это то, что исполняет наши желания. Калпаврикша называется. Здесь тоже есть калпаврикша, но они не исполняют все желания. Если подойдете к груше и скажете, дай мне яблоко, скажешь, простите, обратитесь к яблоне, пожалуйста. То есть здесь деревья отраженные, калпаврикша. Они не полностью проявлены, могущество здесь. Скажем, у Индры есть слон Айравата. Это изначальный слон. Из пахтания океана он произошел. Также есть конь божественный в чае Хишрава. Здесь ведь тоже отраженные такие живые существа есть. Но они другие. Они земные. Здесь не подчинены человеку. А вот попробуйте сесть на Айравату. И проехать. Хватит силы вообще? Смелости? Нет, человеку это невозможно сделать. На Айравате может ездить только Индра. Нужно быть очень могущественным, чтобы проехать на Айравате. А на Гауде не летали? Не рекомендую, не советую. Можно сойти с ума сразу же и от скорости, и от всего, что вы увидите. Это царь птиц, это носитель Господа Вишну. Но здесь тоже птицы есть. Тут тоже слоны есть. Тут тоже есть деревья. Но они созданы в земном измерении. И как? Они подчинены человеку. Они не разумнее нас. Я вас уверяю, что Айравата разумнее любого из нас человека. Слон Индры. Еще у Индры есть собака, мы с ней тоже вряд ли сможем сравнять собаки шастры. То есть на высших уровнях там совершенно другой уровень сознания, развития. Даже животные там по-другому себя ведут. Но здесь, в этом мире, человек поставлен выше всех, царем природы. Это устроило Ману. Почему? Человек хочет почувствовать себя в роли Бога. Это лелеемое желание, это слава, быть в центре внимания. У всех у нас это есть. Представьте, если бы у нас была безграничная сила, мы бы сразу всех подчинили. Сразу же всех подчинили. Каждый бы знал. Если только обладал бы такой силой безграничной, сразу бы всех подчинил. Мы бы готовы к этому. В любой момент сказать свое слово и сказать другим, молчать. Теперь я говорю. Все. Окончательная истина. Сейчас я буду говорить. У всех есть тенденция, у людей. Они хотят превосходить другие, хотят управлять, хотят посидеть чуть-чуть на троне там Бога. Все мы такие. То есть так написано в Махабхарате, это природа человека, слава. А если у кого-то нет этого желания славы, он здесь не рождается. Есть другие локи, есть другие планеты для этих существ. Это локи выше. Есть высшие планеты, где живые существа в человеческих формах более могущественные. Потому что они не стремятся к славе, не стремятся к почестям, не стремятся к богатству. Потому что они обогащены изнутри. И здесь мы с вами можем выбрать любую вещь. Можем служить Богу, а можем даже Богу не служить, представьте себе. Во Вселенной нет таких мест, где бы не служили Богу. Кроме планеты Земля. Не знали об этом? Потому что здесь у человека есть особый выбор. И поэтому здесь из человека может получиться две вещи. Либо демон, либо святой. Поэтому вот такой здесь контраст мы наблюдаем. Есть и демоны настоящие, люди очень злые, очень тяжелые. И есть, на самом деле, святые приходят сюда. Ошарашивающие своим смирением, качествами, жертвами. И то, и другое. Это планета Земля называется. То есть человек. Манус идет человека и знает, есть свобода выбора, есть желание. Теперь, что он выберет? Через него могут воплощаться все божественные качества здесь. И через него же могут воплощаться все демонические качества на этой планете. При этом удивительно то, что когда человек пройдет через весь ужас своих действий, поступков этого мира, когда тут натворит уже страшные вещи и сам же увидит их, он может стать святым в одно мгновение. За один день Брахмы сменяется 1000 ману. День Брахмы 4 миллиарда 300 миллионов лет. Все на все. 4 миллиарда одна Маха-юга. То есть Маха-юга умножена на 1000. Получается 4 миллиарда 300 миллионов лет. День Брахмы, день Вселенной. За это время тысячи манус меняется. Он не так долго живет. Ну а за жизнь манус сколько сменится людей? Пока человечество существует, означает, что ману жив. Как только ману умирает, человечество исчезает с лица земли. Частичное разрушение называется. Нужно родиться новый ману и снова начать род человеческий. И так происходит постоянно. Представьте, сколько мы живем, как мы незначительно живем с позиции вселенских законов. Но думаем, что покорим весь мир. Наш опыт очень крохотный, очень мизерный. У человека нет шансов при помощи опыта жизни получить вселенское знание. Нет шансов. Поэтому это особое образование нужно. Поэтому шастры не рекомендуют нам, людям, получать знания при помощи опытов и экспериментов. Это, говорит, никогда не кончится. Вы не успеете пройти этим путем. Срока жизни не хватит. Ароха, вселенная для вас бесконечна. Вы не сможете изучить таким путем все. Рекомендуется слушать того, кто знает здесь. То есть сокращенный ликбез, быстро очень, быстро происходит. То есть в этом преимущество человека, что он живет там мало, и вот такой вот он сложный, и вот такие плохие, хорошие вещи способен делать, но может получить знания, при котором он может освободиться всего за несколько десятков лет человеческих. С точки зрения ману, это какое-то мгновение, раз, и уже освобожденный. А ману все еще живет. И Брахма все еще живет здесь, и Индра. И все великие существа, уж человека все здесь прозябают, в материальном мире. А человек живет с их точки зрения несколько минут, и уже освобожден. Вот в этом чрезвычайная ценность человеческого воплощения. Что мы за такое короткое время можем сократить этот путь опыта, из рождения в рождение, на разных планетах, знаете, это очень-очень-очень долго, очень долго. Это нужно жизнь Брахмы прожить все в этих воплощениях. Миллиарды, 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 миллиарды воплощений опыта. Человек может получить все буквально сразу же, если он слушает того, кто знает. То есть веды даются человеческим существам, как знание сверхчеловеческое. И тот, кто их принимает, уже достигает освобождения в этой жизни. Тот, кто отвергает, идет своим опытным путем. Атомы, молекулы там изучают. Говорит, подождите, я сейчас все пойму. Уже чуть-чуть осталось мне. Я уже очень близко к разгадке, что там со смертью, с жизнью, сейчас я разберусь. Я сейчас всех сделаю вечными здесь. Мне одно звено только не хватает сейчас поставить сюда. Я уже все исследовал, все, последнее звено осталось. Прабхупада говорит так. А сзади там смерть стоит у него, ученого. Тоже наблюдает, интересно, правда. Только одно звено не хватает. Одного звена не хватает, знаний не хватает. А так все уже понял. Себя не понял просто человек. Он всю жизнь посвятил изучению чего-то, какой-то модели, какой-то конструкции, какому-то сочетанию химических веществ, но себя так и не понял. И свои отношения с Богом так и не понял. Поэтому смерть тоже наблюдается интересом, успеет или не успеет. Время-то уже мало осталось. Эх, тоже не успел, ну что ж делать. Ну а этот успеет или нет? Это игра просто. Это игрушки. Человек, он подобен ребенку в этом смысле слова. Полубоги улыбаются над тем, что делают люди сейчас. Они просто улыбаются, да. Ну, люди есть люди. Они всегда такие. Они постоянно что-то взрывают, роют, копают и смотрят туда. И думают, что что-то поняли теперь. Взорвали, посмотрели. А, понятно, как сказали. А так, когда смотрят, непонятно ничего. Когда просто друг на друга посмотрят, непонятно. А вот когда уже подерутся, скажут, ну теперь больше понятно. А вот в мире понять друг друга не могут. Нет. То есть, если здесь будет только мир, люди так и не поймут жизнь. Тут мир, война чередуется. И тогда человек приобретает какой-то опыт, страдания, наслаждение, все меняется, меняется. Вот тут столько много перемен, это вот такая маленькая модель Вселенной за короткий срок жизни, он много, большой опыт может получить. Но, Гити говорится, он не обретет мира таким путем. И если он будет изучать таким путем, он разовьет также и гордыню человека, гордость великую. Но если он будет получать знания через гуру, через священное писание, он разовьет смирение и служение с этим знанием. Он никогда не возгордится, он не станет демоном. Поэтому есть два пути для человека. Либо к Богу, либо здесь он создает ад. Две возможности. Других третьей нет. Это планета Земля. Здесь нельзя куда-то отстраниться, просто отдохнуть, знаете, заработать деньги, отлежаться где-то. Нет, невозможно. Здесь идет сейчас, на самом деле, война. 12-й год уже очень близко. Правда? И люди очень спрашивают, очень интересуются, а что же будет скоро. Здесь, на планете Земля, очень обострена война между черным и белым, между светлым и темным, между демонами и божественными людьми. И иногда здесь побеждают божественные люди в Сати-югу, здесь как рай место, а иногда в Кали-югу побеждают демоничные люди. Да, здесь очень сложно, очень опасно жить. Срок жизни сокращается, страдания увеличиваются, тело слабеет, интеллект слабеет, память слабеет. То есть человек деградирует, ему трудно понять вообще слово «Бог» и «Душа» для Кали. И он нуждается просто в милости, как больной. Мы от больного не ожидаем, что что-то поймет, будет учиться, будет полноценно жить. Он просто страдает, лежит и все. Он ничего не может делать. Не способен. И за ним просто нужен уход. Вот так же век Кали дается такое средство для беспомощных людей. Что люди могут делать в век Кали? Легко. Только наслаждаться жизнью. Это они всегда готовы делать. Поесть нормально. Попеть, потанцевать тоже ничего. Вот это и есть процесс век Кали. Песни, танцы. И просад. И немножко Бхагавад-гиты, чуть-чуть. Иначе будет перегрузка там. Чуть-чуть философии, потом просад, большой киртан, праздник, все вот так. И удивительно то, что через киртан и просад все это знание возрождается в человеке. Ему становится легко все понимать и чувствовать. Потому что понимает не ум человека, и даже не разум, а сердце. Чем больше сердце очищается, тем все яснее становится. Даже без напряжения ума не нужно слишком уж большого академического образования, чтобы понять Бхагавад-гиту. Более того, академическое образование может стать даже препятствием к пониманию Бхагавад-гиты. Потому что академическое образование значит, что все это переходит в какие-то схемы, какие-то логические системы. А Бхагавад-гита, она выше гьяны. Она трансцендентна. То есть может быть как бы началом для освоения какой-то структуры знания. Но понять Бхагавад-гиту можно только чистым сердцем, где отсутствует зависть, где есть любовь к Богу. Кришна об этом говорит Арджуне, не передавай эту науку тем, кто завистлив или злонравен. Нельзя передавать эту науку. То дело не в логике, не в каких-то учениях академических, или способности понимать или мыслить. Нет, тут дело открытого или закрытого сердца. Способности понимать. Как в Индии люди, они пытаются слушать сердцем, ну, они знают, что есть такой процесс слушания. В России, в западном мире не слышали об этом, что-то мы слушаем тут слова именно. Мы пытаемся именно со словами разобраться, со смыслом слов. А там слушают больше настроения говорящего. Если я в Индии даю лекцию русским преданным где-нибудь, то индусы тоже приходят и слушают лекцию без перевода. 2 часа могут сидеть слушать. Не уходят. И при этом, когда все смеются, они тоже смеются. Все хлопают, они тоже хлопают. Точно так же реагируют. Иногда я их спрашиваю, вы что, знаете русский? Говорят, нет, мы не знаем русский язык. А как же вы слушаете без перевода? А мы слушаем сердце, мы учимся. Мы так, у них есть такое представление о слушании. Просто слушайте сердцем, понимаете вибрации, чувствуйте вибрации. Когда-то нам сказали об этом, мы еще были молодыми преданными, были во Вриндаване и слушали каждое утро Шримад-Бхагаватам в храме. У нас были переводчики на русский язык, мы слушали перевод. Но в один день не было переводчика. Стали разъезжаться преданные, не было переводчика. Мы пришли, увидели, что нет переводчика, собрались уходить из храма. Перевода же нет, какой смысл слушать? Ну а как же? Как нас учили? Как можно слушать, не понимая, правда же? Ну, мы пошли на выход. И нас остановил один ученик Прабхупады. Наш же беси был. Сказал, куда вы идете? Но мы не можем слушать, потому что нет перевода. Ну и что нет перевода? Все равно слушайте. Вибрация трансцендентная. Все равно слушайте. Я подумал, интересно, смогу я слушать или нет? Вот так, без перевода, что я пойму? Я сел, думаю, интересно, я все, иду послушаю. Я слушаю, значит. Конечно, ничего не понимаю, но я понимаю слово Кришна. Слово «атма», «ес», «но» очень хорошо понимаю. Ну, вот на таком уровне «мумба-юмба» я что-то слышу, конечно, информацию. Но при этом, поскольку атмосфера на меня действует, на всех действует атмосфера Бхагаватам, действует атмосфера же, она существует, мне начинает что-то казаться под этим влиянием. И я вдруг такой смысл лекции уловил. Ну вот это да, вообще, какая лекция потрясающая. Надо записать, такая мысль вообще, такая, кажется, я правильно его понял. Потом я кого-то спросил, кто там еще сидел, слушал лекцию. Лекция вообще была не об этом. То есть неважно. Но я такое услышал. Невероятно. Я так заинтересовался Шримад-Бхагаватам после этого. Иногда лектор вообще говорит о чем-то другом. Но если вы чувствуете в этом, в сознании Кришны, вы можете такое услышать иногда. Как Господь Читания, он впадал в транс. Там какой-то человек просто пел баджан. Ну, просто актер. Непреданный даже. Даже актеры, певцы профессионально поют тоже баджаны в Индии. Священные поют тексты. Но они непреданные. И он пел что-то там о Кришне в этом баджане, не понимая смысла, просто репетировал там ноты как-то и звуки произносил. А Господь Читания впал в транс, в экстаз. И слезы у него полились. Хотя там не было такого настроения. А другой браман вообще читать не умел. Со времени Господа Читания. Гуру спросил, ты читаешь Бхагавад-гиту каждый день? Он говорит, нет. Я не успел сказать, почему. Что читать-то он не умеет. Гуру тут же его перебил. Как нет? Надо читать каждый день. Все, наставление. Уходи. Слышать не хочу никаких вообще аргументов. Человек, вот это я попал. Не смог гуру это объяснить, а гуру дал наставление, и все, надо делать теперь. Ну хорошо, будем делать. Сел в храме, стал читать Бхагавад-гиту. На санскрите. Не знаю ни одного слова. Это прочитал, переворачиваю страницу. Правда, он вверх ногами держал книгу вот так. Ну, неважно, какая разница, можно и так, если читать не умеешь, то можно по-всякому читать. И поперек можно читать, и так, в общем, вы свободны. Но он же понимал, что он читает Бхагавад-гиту. Не что-то другое, не газету, правда. Это другая правда совсем. И он понимал, что это слова Кришны там. Что Кришна там говорит, вот эти вот знати, означают слова, Кришна их произносит. И он прям чувствовал присутствие Кришны в этой книге. Сидел и плакал. И листал страницы. И надо быстро листал, быстро читал, да медленно. Зачитывался чем-то. Но поскольку держал часто ее вверх ногами или как-то еще, люди смеялись над ним. Вот этот браман читает тут каждый день и плачет. Но читать он не умеет, похоже. Очень странная личность. И Господь Читания тоже увидел его, когда пришел в этот храм. Господь Читания, когда приходил в храм, он терял сознание часто, когда видел божество. Или начинал очень громко петь, без микрофона, но слышали все, вот на несколько кварталов сразу было слышно голос Господа Читания. Так, вот такой голос был у него, вроде бы не громкий, но все слышали, как он поет. Он был в таком состоянии, трансцендентно, постоянно. И когда он пришел в храм и впал в трансцендентное состояние, он сразу увидел этого человека, плачу, увидел, это слезы экстаза. И увидел... Браман читает книгу и спросил, ты почему плачешь? Гуру дал наставление читать, я читаю. Но я не умею читать. Я просто выполняю наставление гуру. А почему плачешь? Я думаю о Кришне, поэтому плачу. Я же думаю, что Кришна, он верховная личность Бога, а играл роль возничего Арджуны. Ну как такое можно представить? То есть Бог становится слугой своего преданного. Когда я об этом думаю, у меня слезы начнут литься. Господь Читания именно провозгласил в храме. Этот человек понимает Бхагавад-гиту. Вот он ее умеет читать. Остальные должны учиться у него. Как читать Бхагавад-гиту? То есть Бхагавад-гиту можно изложить по-разному. Кришна ее регулярно рассказывает. И не думайте, что слово ее повторяет. Он может ее рассказать и другим языком. И при других обстоятельствах. Это не буквенное знание. Конечно, мы изучаем и буквы санскрита, слова Кришны, их можно изучать академически, безусловно, там все очень точно. Если проверить академически, вы увидите, совершенно образом все изложено. Без запинки. На высочайшем уровне знания, грамматики санскрита и все остальное. Но тем не менее, Бхагавад-гита, она может быть выражена еще короче, одним словом. А может еще шире, уж как Кришна пожелает. То есть Бхагавад-гита – это сознание Кришны называется. Это не совсем информация. Это сознание Кришны. А сознание Кришны выражается иногда без слов. Чаще всего без слов, потому что нет таких слов, которые выразили сознание Кришны. Есть только эмоции духовные. Например, если вы садитесь на воскресный пир, Думаю, ну что там будет у нас сегодня интересно. В ожидании, мы уже готовы. Уже был киртан, уже все это случилось, все уже было. Теперь наконец-то, сейчас мы пир, заключительная часть, самая экстатичная. И что же там будет? Ну-ка. И заносят халаву. Вы «О-о-о-о!» говорите. И все понятно, правда? Никаких слов. О, а, у, кто как отреагирует. Это есть настоящий язык. То есть люди, которые не знают никаких языков, они так разговаривают, да, даже о, а, у. И все понимают. Вот поэтому в Индии легко понимают друг друга. На любом языке. В Индии очень легко учить язык. Можете говорить по-русски, можете говорить по-английски, можете говорить на бенгали, можете смешивать языки, можете окончания добавлять свои. Вас все равно поймут в Индии. Они сразу почувствуют, что вы хотите, тут же. Сейчас еще раз скажу, что такое это сознание в Индии. Есть храм Радха-Дамодар в Индии, мы туда ходим, это священное место, самое для нас священное место, там жил Шрила Прабхупада, там Рупа Госвами, Санатана Госвами, Радха-Дамодар Божества, которым Прабхупада тоже поклонялся, там он совершал баджан, там он начал вообще проповедь в западном мире, оттуда все это пошло. Там его комната до сих пор существует, можно посетить ее. И кроме того, там очень большой двор самадхи святых. Там многие-многие ачарьи самадхи. Место очень потрясающее. Поэтому есть такая дверь слева от храма, вот на территории храма. И вы проходите по двери по коридорчику через небольшое здание, наружу снова другой двор, и вот так можете обойти все вокруг самадхи, снова вернуться в храм. Вот так можно сделать три круга, мы обычно парикраму делаем, обходим все самадхи. Я однажды обходил парикраму, вот я приехал снова в Индию, чтобы снова зайти в храм Радха-Дамодар и сделать обход. Насколько я помню, нужно здесь налево свернуть, я свернул налево, вошел в проем и удивился. Люди сидят какие-то в этом проеме. Сидят индусы, все загородили, все. Едят что-то. Я думал, ну индусы, ну как цыгане вообще? Мы тут пройти должны, они тут сидят, едят вообще. Я так немножко возмущенно так перешагиваю через них, так прохожу, так смотрю, что, ну, так с вызовом себя, что сидят вообще. А они вообще никакого внимания не обращают. Едят. Иду дальше. Замуровано. Нет прохода. Кровать тут поставили какую-то. Шкаф стоит. Думаю, что тут они вообще устроили? Тут же проход был, они тут живут вообще. Они на меня иногда посмотрят и снова там едят все. А я там просто что-то делаю. И тут я начинаю догадываться, что я вошел в чужую квартиру. Что я перепутал вход-то вообще. Ну, это, понимаете, я стал очень смиренный, конечно, я изменился очень сильно. И вот тогда хозяин встал, улыбнулся, взял меня за руку и показал настоящий выход. Очень мягко, с любовью, просто взял меня, провел, и Хари Кришна. Мы рассмеялись в конце. Я подумал, да, если бы я зашел бы в Иркутск, я хочу в чужую квартиру, и ходил бы там тоже, искал бы выход. То есть нужно учиться понимать без слов, другими словами. Настоящий язык, он не имеет слов. Нельзя выразить словами то, что мы хотим выразить. Конечно, мы это пытаемся делать, но главное это умонастроение, состояние говорящего, который пытается выразить через слова что-то. И слова становятся как проводники этой энергии. Есть слова, которые стимулируют определенные чувственные наслаждения. Есть слова, которые стимулируют нас на философский лад, на абстрактное мышление. Есть слова, которые стимулируют любовь к Богу. Все это есть. И вот используя определенные слова, мы должны в них еще вложить определенное настроение, которое нас свяжет с Богом. Это называется духовная наука, трансцендентная наука. Потому что попугаи тоже повторяют Хари Кришна мантру. Я очень хорошо и отчетливо. Я слышал. Попугай на плечо мне повторил Хари Кришна мантру в ухо мне. Я был так удивлен, знаете, я просто не ожидал такого. Каждое утро, там хозяйка повторяла 64 круга мантры дома. И каждое утро, когда я повторил джапу, он в клетке начинал вот так вот весь крутиться. Я попросил выпустить его. Но если выпустить, он ждет кантималы, перебирать их, он начинает за ухо таскает. Он в экстазе в каком-то возбуждении, когда слышит мантру. Он летает, садится на плечо и вдруг Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Я думал, ну только я могу повторять Хари Кришна мантру. Ну, какой-то попугай глупый повторяет. Лучше меня, чище, быстрее, четче. Он у него бодрость такая, знаете, концентрация у него, энергия. А я борюсь, там с умом хожу. Вот у кого нужно учиться. Я многому научился попугаю вот этой вот бодрости, знаете, решимости. Он уверенно это повторял и все. Не сомневался, не спрашивал, почему Хари Кришна вообще. Он не задавал такие вопросы. А почему 16 кругов, объясните мне? У него нет проблем вообще, он повторяет и все. Да надо учиться у него. Чтобы ум не мешал, просто повторять и все. У людей столько вопросов. Столько нужно академического образования дать, прежде чем они начнут как-то осмысленно действовать, правда? А на самом деле нужно просто язык сердца изучить. В этом красота Бхагавад-гиты. Это же песня. Бхагавад-гита, а гита это песня, это божественная песня, это музыка. Конечно, я сравниваю с твердой пищей, которую нужно как-то вот переживать сначала, потом еще переварить. Ну а когда усвоится, да, это сила. Но какой-то труд будет, если пища твердая, мы и должны, конечно, потрудиться каким-то образом. То есть это философский трактат, есть очень сложные стихи. Здесь тоже очень сложная тема, потому что верховная личность означает положение, а сама личность за положением скрыта. Что касается формальных отношений, мы их имеем со всеми, даже не зная людей. Знаете об этом? В стране много работает людей. И мы прекрасно чувствуем это по уровню материального развития страны. Не зная даже людей, можем понять, что работа идет. Правда, формальные обязанности исполняются. Раз есть хлеб в магазинах, молоко есть в магазинах, есть дома строятся. Значит, люди работают. Мы их даже не знаем. Но мы понимаем, формальные отношения мы таким образом имеем со всеми. Мы это чувствуем как уровень, жизненный уровень наш. Значит, люди что-то делают, все понятно. Формальные обязанности исполняются. Но личность, исполняющая обязанности, остается от нас скрытой во времени и пространстве. Личность может на наш действовать, уже не живя в этом мире. А может продолжать еще влиять на окружающий мир. Личность остается непостижимым объектом познания. Она может быть связана с телом, а может быть не связана уже с телом. Тела может быть уже и нет. И все же она продолжает влиять, потому что память о личности остается, слова этой личности остались, настроения этой личности остались. Так что же такое эта личность? Так же как Бог творит Вселенную, это формально, каждый имеет с Богом отношения формальные. Атеист, не атеист, он живет и пользуется творением Бога, его энергиями, пожалуйста. У каждого есть такие, но за этим есть личность, которая скрыта. И вот понять личность никто не может, она скрыта этой же энергией, этим же творением, которое она творит. И Прабхупада говорит, есть один способ, как познать личность. Позовите ее. Вот я просто буду смотреть на вас сейчас. Вот как же понять его же? Как же присмотреться? А сейчас спрошу, как ваше имя? И все начнется уже. Когда вы говорите имя, я уже чувствую связь. Вы чувствуете связь. Я представляю свое имя. Так знакомимся, правда же? Мы же не так знаем, что мы смотрим. Мы пытаемся понять. Непонятен мне, непонятен. Кто такой? Прабхупада говорит, пока не заговорит, сама личность. Нет возможности понять. Также солнце, пока не появится, нет возможности его найти. Один глупец искал солнце, с фонарем ходил ночью. Темно, видите, солнце еще помешает. Кругом темнота, нужно найти солнце. Не видели, нет, нигде? Он высвечивает рядом солнце. Есть такая притча где-то. Невозможно. Солнце появляется, и оно само о себе заявляет. Все ясно становится. Так же и личность. Если она сама о себе не заговорит, мы не сможем понять личность. То есть это тайна. То есть мы тоже частички этих тайн. Мы тоже, но если мы себя еще не знаем, то эта тайна еще не раскрыта. Мы должны себя знать, распознать себя. И тогда начнется вот этот личностный обмен, отношения. Очень сложная наука. Потому что личность раскрывается только в особых условиях. В атмосфере добродетели, когда они чувствуют опасности, агрессии, в атмосфере ненасилия, в атмосфере любви, доверия, служения. Вот тогда личность начинает пробуждаться, раскрываться. Например, вы можете раскрыть свой потенциал какого-нибудь философского мышления, находясь в плохих условиях, в тюремных, например? Нет, невозможно, там очень страшно находиться. Конечно, внутренняя работа личности может идти, но выразить там ничего не сможете. В тех условиях это невозможно. Для того, чтобы личность раскрывалась, создаются условия. И как только условия создаются, она сама раскрывается, она сама не знает, что она будет делать. Например, приезжайте на Байкал, на Ольхон. Мы ночью приехали, да, в прошлом году или позапрошлом году. Ночью приехали, мы не видели ничего, ночь была. Фары, ну какая-то трава кругом. Какой-то домик, переночевали, и утром я выхожу, уже рассвет. Мама, я не совершать куда-то. Я не успел дойти, я забыл, что я хотел делать. Когда увидел, когда глаза раскрыл. Я уже не знал, что дальше буду делать. А все спонтанно было. Я сразу вернулся обратно домой и сказал жене, поднимайся срочно. Бери фотоаппарат. Я не планировал это. Это пробудило во мне красота, этот импульс. Естественным образом. Это спонтанно произошло. У меня был план пойти в душ, а я забыл об этом. И она, когда услышала этот мой голос, вот такой вот, она тут же вскочила, взяла фотоаппарат спонтанно, даже не задумывая, и вышла. Так это же нельзя сказать, это же невозможно передать. И то есть, когда вы что-то воспринимаете, и это раскрывается, есть другая проблема. Кому же это выразить? Еще другая личность нужна. Сразу это чувствуете. Как только вы что-то получаете удивительное, вы сразу хотите с кем-то поделиться. Не так ли? Ну, представьте, вы видите потрясающую вещь, и никого нет вокруг. Вы начинаете сказать, боже мой, не помню. То есть наслаждение не тогда, когда что-то получаете, когда с кем-то обмениваетесь. Как за столом? Вот как вкусно. Попробуй. Вот когда. Вот теперь все закончено. Теперь закончено наслаждение. Теперь мы поделились, мы ощутили вместе это что-то. То есть мы почувствовали связь друг с другом таким образом. То есть красота нас связывает, богатство нас связывает вместе, знание нас связывает вместе, вкус просада нас связал уже давно вместе. Неразрывной семьей, понимаете? Если мы вкус просады с ним поняли, все, мы семья. Как были мы друг с другом не согласны, с просадом согласны всегда. И не важно даже какая философия, какое вероисповедание, с просадом обычно соглашаются все люди. То есть есть просто высший вкус. И задача вот это общаться с тем высшим вкусом. Это называется Пурушоттама, верховная личность. Гити Кришна говорит, вы не сможете, подавляя природу, продвигать человека. Не сможете. Подавляя природу, ничего не добьетесь. Ничего хорошего не будет. То нельзя, это нельзя, то нельзя. Так учат детей. А что можно это? А можно не так уж и много. Вкуса-то никакого и нет в том, что можно. А вот в том, что нельзя, как раз вкуса больше. И они выбирают вкус, видите, даже если это вредно, опасно для здоровья. Все равно они выбирают вкус. Поэтому нам нужен высший вкус. А что такое высший вкус? Это общение с высшей личностью. Пурушоттама йога. Общение означает йога, связь. Если мы общаемся друг с другом, это тоже йога. Но в каком-то маленьком масштабе. Настоящая йога – это с верховной личностью. Почему? Почему йога? Потому что полное погружение будет. Высший вкус. Не оторваться. Мгновенно погружаетесь и выходить не собираетесь. Вот это сознание Кришны. В Гите он говорит, испытав только высший вкус, человек может отказаться от ничего, вкуса. Способа другого развития нет, он сказал. Просто подавлять, назидать, ничего хорошего не получится. Поэтому мы представляем сознание Кришны как нечто более высокое. Зачем бы мы распространяли сознание Кришны в какой-то культуре, где уже все совершенно образом есть? Нет, Прабхупада сказал, вы давно забыли высший вкус, вы страдаете на самом деле. Вы не знаете, как наслаждаться, вы хотите наслаждаться, но не можете. Вы перешли на наркотики все. Ваше новое поколение в Америке стало наркоманами, Прабхупада сказал. Это означает, что они страдающие. Они не могут быть счастливы. И вы хотите, но не знаете как. Вы начинаете гибнуть просто от таких наслаждений. Потому что вкусно, вы все равно жизни хотите. Не так, что в Америке богатая страна, все хорошо, просто работай, получай свои доллары, оплачивай и все. Нет вкуса в этой жизни, скажите, рутина. Такую цивилизацию построили, а вкуса нет в жизни, так лучше пойти хиппи. Вот какой результат развития вашей цивилизации, потому что вы не можете дать высший вкус. Поэтому он сказал, нужно повторять имена Бога, звать эту личность. Вот таким же начинается отношение. Если мы кого-то позвали даже случайно, он уже обратит внимание на нас, правда же? Ну, ошиблись адресом, номером. Бывает так, что человек звонит куда-то по телефону, номер неправильно набирает, несколько раз так звонит и знакомится. Все. Потому что обращение-то у него было искреннее, а просто ошибка была. О, Хари Бог, Хари Кришна. Ой, извините, я не туда попал. А потом спрашивает, подождите, не клади трубку, а что такое Хари Кришна? Мне звук очень понравился. Так вот сказали это все. То есть сказали это вы искренне это все. И все, уже внимание. Если мы даже случайно скажем Хари Кришна на улице, просто увидев преданных, которые поют громко, скажем, ну и Хари Кришна, хо-хо-хо, и пойдем дальше. Уже Кришна обратит внимание, кто там повторит мое имя? А, этот, ну ясно. А, случайно, но все равно он его запомнил, повторил, запишет. Так, Вася повторил один раз. Пошел куда-то, шел пить пиво и повторил Хари Кришна один раз. Нормально. Начал преданное служение. Кришна так подумает. Мы не так подумаем, правда же? Но Кришна подумает так именно, потому что его же позвали, а не нас. То он же высшая личность, он же безупречный, он же не завидует никому. Он не завидует тому, кто идет пить пиво. Это преданный завидует. Говорит, куда он пошел пиво пить? Ну какой вообще? Нарушает принципы вообще. Да у него никаких принципов, он ничего не нарушает. Он живет свободно и все. Это у нас принципы. А у них нет принципов, они ничего не нарушают. Там уже нечего нарушать. Там уже все давно нарушено. Поэтому Кришна, он не завидует. Куда бы он ни шел, человек, но если он повторит Хари Кришна, все в порядке. Скажет, хороший человек. Пьет вино и рассуждает на тему Бхагавад-гиты, допустим. Это же прекрасный человек, правда? Вы не знали об этом? У меня тетя такая. Одна тетя есть такая, она пьет иногда. Так пьет, что... И что интересно, что когда она пьет, она так хорошо проповедует. Я у нее учился. Я все удивлялся, откуда она все это знает вообще. Я вот читаю книгу, она не так много читает, но что-то знает. Но выпьет и о Боге говорит потрясающе, плачет аж просто. Так восхваляет Бога. И такие сравнения находят интересные. Оно от души, то есть. И это младшая сестра моей матери. И мать всегда говорила, она говорит, была всегда проповедницей. Хотя и пила постоянно проповедовалась. И что Кришне больше нравится? Преданный, который не проповедует, или тот, который пьет и проповедует? Еще неизвестно, правда же? Ведь Христос общался с блудницами и пьяницами. А первосвященников не любил. Кому нужны были эти фарисеи холодные, бесчувственные? Эти люди понимали, что они грешники. И они искренне раскаивались и искали прибежище у Бога. И плакали, когда слышали притчи, что неужели Бог нас примет таких, вот таких опущенных людей, и ты говоришь, Он нас примет. И они плакали себе. Как они чувствовали присутствие Бога. А фарисеи ничего не чувствовали. Кроме себя самих. Поэтому за положением есть личность, и положение это лишь внешний антураж. Как говорит Джада Бхарата, сегодня ты царь, а ведь в прошлой жизни я был царем. А кто ты будешь в следующей жизни? Ты останешься царем? Скорее всего, ты потеряешь это положение. И станешь снова каким-то подданным. И сейчас ты гордишься, что ты царь, и управляешь, и даже можешь как-то наказывать, ругать, то подумай сам. Ты не царь, и я не сумасшедший. Мы оба духовные существа. Мы личности. Личность не имеет материальных обозначений. Она ниргуна, вне материальной природы. Так описывается. Пурушоттама. Пуруша Уттама, это означает лучший среди живых существ, Пуруша, наслаждающаяся личность, Уттама, сверхтимы. И человек тоже может быть Пурушоттамой, маленьким. Он тоже может действовать на духовном уровне, как в служении большому Пурушоттаме, общаясь с верховной личностью. Откуда он черпает полное счастье, удовлетворение, высочайший вкус. И все самое лучшее сопутствует этим отношениям. Окружение Кришны потрясающее. Говорится, нет ничего подобного в трех мирах. Что такое окружение Кришны? Какие удивительные у него преданные. Как он играет на флейте, какие у него преданные, какие отношения. Это не повторяется даже на Вайкунтхалоке. Высшая личность, что же мы хотим. Там каждая корова, которая Кришну окружает, это воплощает в себе все знания ведические, даже больше. Обычная корова, обычный теленок во Вриндаване, выше любого мудреца. Гопи в прошлом это были величайшие мудрецы, которые достоились этого положения общаться с Богом лицом к лицу. Вот в этом вся как бы суть знания. Наконец, подойти, общаться лицом к лицу, слова произносить, восклицания, смотреть друг на друга, шутить, прославлять, улыбаться, играть. иногда обманывать друг друга, шутя. Есть много проявлений любви. Это составляет уже духовный мир. Все имеет личностную природу, к этому мы должны приучать себя. И дерево — это личность, и земля — это личность, и реки — это личность, Байкал — это личность, и собака — это личность, и воздух — тоже личность, и планета — личность, и солнце — личность. Это учит ведическая культура. Вот оно знание. И всем выражаем почтение. Это не языческая культура, это сознание Кришны. Но это все энергии Кришны. Иначе они будут непреодолимы. Если мы не следуем закону государства, то у нас нет шансов вообще продвигаться в этом мире. Непреодолима будет система для нас. Также, если мы не следуем законам этих личностей здесь, в этом мире, непреодолимые препятствия на каждом шагу будут. Но достаточно выразить почтение искренне один раз Богу, как все препятствия сразу же разрушаются. У человека открывается путь к освобождению сразу же, в этой же жизни. Несмотря ни на какие прошлые греховные реакции кармические. Это означает верховная личность, всемогущий. Все в его власти. Как говорил Прабхупада, он милостиво существует на благо каждого. Потому что каждый может воспользоваться этим. Всякий, кто обратится к Кришне, освободится в этой жизни, говорится. Неважно, кто он по рождению. То есть мы иногда думаем, что сознание Кришны — это же трудно для нас, но для Кришны это же не трудно. Нисходящий процесс Прабхупады, мы получаем милость большую, просто зовя по имени его. Если человек зовет по имени Бога, он должен быть готов, что Бог обратит на него внимание, правда же? Он должен как-то выглядеть особенным образом, правда же? Сигарет или как, или без сигарет нужно быть? Вот нужно решить, как выглядит вообще, какие атрибуты. Прабхупада сказал, сразу, пока вот вы произносите имя Кришны, пока он еще на вас не оглянулся, вы должны уже бросить мясо, рыбу, яйца, все интоксикации, азартные игры, нежелательные, незаконный секс. Вот, все бросайте. Когда он повернется и посмотрит, о, какой чистый преданный. Он уже успел все бросить. Только что он был по уши в грехе, смотрите. Уже все бросил. Какой чистый, преданный. А преданный подумал, какое удивительно могущественное святое имя, посмотрите. Стоило только повторять, у меня от меня ушли все материальные желания. И они будут восхищаться друг другом оба. Кришна будет восхищаться преданным, преданный будет восхищаться Кришной. И конца этому нет и края. В духовном мире только начинается это общение, говорится. Если здесь конца и края нет, то что же там будет? Не знаю как, но описывается, что улыбка у гопи, она постоянно растет. Вечно растущая улыбка. Я не знаю, как ее изобразить, нарисовать. Я художник, я просто сбит с толку. Что за улыбка у гопи такая? Но так написано. Что когда Кришна увидит гопи, они такие счастливые становятся, когда взгляд попадает на гопи Кришны. Начинают улыбаться. А Кришна видит улыбку гопи, еще шире улыбается. Они видят его улыбку, еще шире улыбаются. И это продолжается до сих пор. Какая-то большая очень улыбка вселенская. Вот это духовный мир. Ну, что-то мы поймем уже в духовном мире. Например, про улыбку мы там должны понять. Здесь мы просто слушаем, и для сердца все понятно. Физически непонятно, как у Кришны там, у Вишну четыре руки крепятся. До сих пор так и не поняли многие преданные конструкцию. Хотя у него не написано, что есть костная система, нет у него костной системы, кровеносной системы, нет этого ничего. И тем не менее, когда он сражался с демонами, стрела попадала у него, кровь текла у него. Но у него нет кровеносной системы. Это его игра. Это что-то другое. Это нам нужно предстоит увидеть, понять самим. Кто же такой Кришна? Как же он выглядит вообще? Из чего он там состоит? Говорит, это чистый дух. Чистый, трансцендентный, всемогущий. И раны, они его просто украшают, это его украшение. На самом деле ничего, кроме украшений, Кришне предложить нельзя. И даже когда стрела попадает, он это принимает как украшение. И когда кровь течет, говорит, это украшает его. И стрела торчащая тоже украшает его. Он никогда не выглядит некрасиво. Никогда не отталкивает, наоборот. При всяком обстоятельстве он становится красивее, красивее, красивее. Ешода моет Кришну. А мальчики по сути думают, ну зачем он его моет? Он такой красивый в пыли. Он гораздо красивее в пыли, чем. А Ешода говорит, нет, надо помыть. Весь пыльный.
Ну, потому что пастухи не в пыли там валяются, не борются постоянно где-то там. Вымазываются красками природными, там, глиной, украшают себя сами. И в таком виде они приходят домой. И человек говорит, ну, нет. Купаться срочно, менять одежду, все, перед ужином. Но Кришна всегда красивый. На самом деле, она восхищается его красотой. Она моет его для того, чтобы он снова пошел потом. В пыли извалялся. Все доставляет удовольствие. Потому что на самом деле пыли на Голоке Вриндаване нет. Это не пыль. Там все духовно, там нет грязи. То есть игры Верховной Личности Бога. Хари Кришна. Будут ли вопросы какие-то? Сердце. Может быть. Все что угодно в сердце может быть. И эмоция может быть в сердце. И какая-то мысль может проникнуть в сердце тоже. И то, что касается какой-то цели жизни, тоже может проникнуть в сердце. В сердце даже может проникнуть что-то плохое. Наркотик может проникнуть в сердце. Тоже как смысл существования. Но когда мы объясняем уровни сознания людям, то мы говорим, что есть чувства, которые ищут объекты чувств. И есть душа, Сатчитананда. Возникает вопрос, что нужно освободить? Чувства или душу? Знаем, нужно душу освободить, правда же? Душу. Но как? Когда чувства освобождают, что чувства делают? Они начинают идти на пастбище. Там, где есть форма, цвет, вкус, туда. Заниматься всеми этими делами, переживать. А когда душа освобождается, что происходит? Она начинает интересоваться вечностью, знанием, блаженства. Сатчитананда. Вот это путь сердца. Свяжите все в этой жизни с этими категориями духовными. Сатчитананда. Что мне делать в вечности? Я же вечная душа. Как мне временное тело использовать? Эти чувства временные, ум временный, мою обусловленность. Нужно связать служение с Кришной. Это путь сердца. То есть путь отречения, можно сказать, путь знания, отречения, это путь сердца тоже. Или говоря проще, совсем просто, все, что мы делаем, я Кришну делаю с любовью. Все. Если совсем просто сказать вот так. Всякий будет так говорить, кто имеет любовь какую-то. Это естественно. Любовь — это же обмен. Но что можем сделать на физическом уровне для Кришны? Много. Почти ничего. А как Кришна отвечает на нашу любовь? Поэтому преданный говорит, у меня ни капли любви нет. Я вообще ничего не могу сделать толком. Прабхупада, который распространил по всему миру сознание Кришны, сказал перед уходом, я ничего не сделал. Он даже был разочарован в себе. Я так ничего не сделал. Все говорили, Прабхупада, вы сделали много, вы сделали все, вы сделали невозможное. Но Прабхупада думал, что я ничего не сделал. Потому что Кришна столько милости дал Прабхупаде. Если взвесить то, что Кришна дал, то, что я сделал, как же ему сказать, что я какой-то преданный вообще? Также любовь получаем очень много от Кришны. Мы говорили недавно с преданными на эту тему в таком ракурсе, что приходят испытания к нам, ко всем, время от времени приходят испытания. Если честно сказать, мы преодолеваем эти испытания? Нет, ни одно, верно. А как все-таки мы их преодолеваем? По милости Кришны, и только так. Мы ни одно испытание не преодолели с вами. Просто получали милость. Поэтому, когда Мукунда пропел шлоку а Путани, которая пришла убить Кришну, отравить его своим молоком, а он ее принял как собственную мать, то Пундарика Виденитхи стал так кричать, так плакать, как услышал. И кричал, кому мы должны предаться, как не тому Кришне? Ну кому еще можно предаться, как не Кришне? Что он понимал, какая милость исходит оттуда. За какие-то простые вещи мы получаем так много от него. Если один раз вы искренне позвали Кришну, все, он никогда этого не забудет. В самый трудный момент он вас спасет все равно. Как Нитьянанда сказал, что если человек одну слезу прольет в своей жизни с мыслями о Господе Читании, я не оставлю этого человека никогда. Если мы себя будем как бы вот сравнивать вот в этом соревновании любви, кто же выиграет, кто проиграет. Но Кришна думает, что он проигрывает. Потому что он говорит, я-то большой, я могу, конечно, это, для меня не трудно, но он-то маленький. Он-то маленький, так много делает. Он сильно восхищается тем, что делает преданный. Как ребенок, он что-то делает, но не совершенно образом, но родители восхищаются, он-то ребенок и уже такое делает. Это удивительно. Чтобы осмысливать то, что мы делаем, нам нужно какое-то время. Если мы, например, слишком заняты какой-то деятельностью постоянной, и у нас нет времени осмысления, то это так же, как вот есть и не переваривать. Будет трудно в какой-то момент, правда же? То есть нужно усвоить, потом снова что-то съесть, усвоить и снова что-то съесть. То есть какой-то есть ритм. И здесь, то есть для осмысления деятельности в сознании Кришны необходимо маунам. Знаете, что такое мауна? Молчание. Маунам означает, приравнивается. Хари Кришна мантра приравнивается к маунам. Чтение Бхагавадгиты к маунам. Обсуждение философии Хари Кришны к маунам. И больше ничего. И вот тогда вы сможете осмысливать, успевать то, что вы делаете. И какой-то вкус приобретать. Как написано в Бхагаватам, что проповедники, они иногда проповедуют, иногда не проповедуют. Иногда молчат. Мы не машины, не автоматы. И хорошо, если вы каждый день или хотя бы какое-то время иногда будете находиться в медитативном молчании. Пропады иногда 40 минут сидел молча, закрытыми глазами, не двигаясь. Начните наблюдать. Не устраивайте гонки из преданного служения. Вот какой-то вот такой рабочий ритм такой постоянный. Не совсем это. Это когда страсти много, хорошо. Но на самом деле потом нужно время осмыслить еще. Так, у нас была санкхита в 90-х годах какая. Вот такая гонка была. Но потом что было? Помнишь? Потом была пауза в этом. Люди стали обсуждать, осмыслять, что же это мы делали. Было ли это преданным служением или не было преданным служением. Почему многие известные санкхитарщики бросили эту деятельность? Это чисто преданное служение. Почему они оставили это все? То есть переосмысление было, осмысление. И потом, когда осмыслили, санкхитана уже возродилась в новом качестве. В лучшем качестве. Без осмысления работа, она подобна деятельности вала. Рабочего вала. Поэтому работаем, и нужно нам время что-то осмысливать. Рекомендуется каждый день пытаться осмыслить то, что мы сделали за день. посидеть молча, просто подумать. Или обсудить с близким человеком это. Вот в семье это хорошо делать, допустим. Это хорошо обсудить, осмыслить, что мы сделали, скажем, за это время, за этот день или за этот год прошедший. Даже материалисты это делают. Да год проходит, они вспоминают, что мы сделали за год. Давайте подумаем, что мы сделали за год, как все было. Осмыслить теперь нужно. То есть главное — это осмысление. Не сама работа. Никогда никого не привлекайте в Харе Кришна. Не думайте так. Дайте человеку то, что ему не хватает сейчас, и все. Он сам решит, куда идти. Это не наша забота, куда идет человек. Почему все должно быть Харе Кришна, кто такой сказал? Каждый получит благо, получив ведическое знание. Вот что мы хотим. Совсем мы не хотим, что стали все кришнаитами. Зачем это делать? Прабхупада никогда так не проповедовал, например, другим религиям. Это если вы исповедуете, скажем, христианство, если вы искренне принимаете, зачем он становится вероотступником, зачем нужно отходить? Не нужно. Вы просто следуйте тому, что говорил Иисус Христос, и все. Но мы не хотим делать никакой кришнаитами. Просто читайте книги, почему христиане не могут читать Бхагавад-гиту. Мы же читаем Евангелие. В чем тут проблема? Ну и что? Ну тогда у нас есть вегетарианство, у нас есть аюрведа, у нас есть астрология, есть какие-то прикладные науки, которые сейчас полезны этим людям. Если мы добавляем знания, мы ничего не ломаем. Если мы говорим, бросай христианство, иди в Харе Кришна, то это неправильная проповедь. Если мы добавляем им какие-то знания, это хорошо. Добавляем, да, добавляем. Они сами разберутся потом. Люди, они не глупые. Получив знания, они хорошо будут ориентироваться сами. Ничем. Когда равные делятся реализацией, они немножко хвастаются. Равные. Это их пхала дружеская. Друзья, они всегда немножко соперничают чуть-чуть. Равные. Вот. Но не слишком нужно это делать. Нужно все-таки уважать друг друга. Хвастаться — это интересно тоже. Кто кого перехвастает еще? Кто же все-таки больше рыбу поймал, да, рыбаки говорят? Всегда хвастают. Я думаю, что не нужно шокироваться, видя какие-то недостатки друг друга. Не будьте так уязвимы к этим вещам. Ведь недостаток, думайте, о, что же теперь делать? Ничего не надо делать, все спокойно, все хорошо, что люди хорошие. Ну, хвастаются, ну и что? А что это такое? Да все хвастаются. Мы с друзьями тоже хвастаемся, когда встречаемся. Даже Кришна с Арджуной тоже хвастаются, как друзья. Это дружеские отношения. А как вы будете друзьями не хвастаться, погодите? Что за дружба такая? Другое дело, что не должно быть оскорблений, фамильярности, слишком переходить границы какие-то. Это другое, это культура. А чуть похвастаться — это же вкус жизни. Или вы никакого вкуса жизни не хотите уже? И если вы не будете хвастаться как друзья, вы никогда не поймете, как Кришна хвастается с друзьями. Как же вы это поймете? Если вы не будете здесь любить, то как вы поймете, как любят там? Если у вас здесь нет врагов, как вы поймете, кто такие враги Кришны? Весь опыт жизни, он человеческий, тоже ценен. Что сделает? Что не заберет? Уже потеряли, только похвастались, уже потеряли. Уже все. Это написано в Махабхарате. Если вы совершили хороший поступок какой-то, и всем об этом рассказали, хвастаясь, вы уже потеряли его. Вы уже получили плод, славу, все. Плод уже получен. Вы потеряли. Уже засудривали. Это так же, как иногда люди такие, если они вот деньги показывают, видите, сколько у меня денег, смотрите, о, всем хватит. И все, его уже нет. Но если вы делаете хорошие дела и не хвастаетесь, то вы получаете духовный плод. Тогда вы хорошо развиваетесь. Но друзья немножко хвастаются чуть-чуть. В этом есть что-то и позитивное, человеческое. Нужно хвастать в сознании Кришны только. Когда берете интервью у преданных, допустим, о истории Санкиртане, какие-то необычные случаи в жизни, они начинают рассказывать и начинают что-то говорить. Очень ярко о себе рассказывать, что было и как. И это напоминает, что он хвастает. Он просто вдохновляется таким образом. Если, да, поделиться, он должен делиться с другими. Угу. Где богатство ваше, там и сердце ваше, смотря куда, к чему посвящаете свое богатство. Если посвящаете все Кришне, это уже духовная жизнь.
Мы необходимо раздваиваемся, потому что живя в этом мире, мы необходимо должны пытаться, ну, себя обеспечить, и все будет проще. И на это уделяется время и внимание.
Да, нужно просто помнить Кришну и выполнять свои обязанности. Так написано в Бхагавад-гите. Помнить Кришну. Это и есть духовная жизнь. Раздвоения нет на самом деле. Это так кажется, что раздвоение. Потому что деньги тоже энергия Кришны. Нет никакого раздвоения. Это в уме происходит. Нужно думать о Кришне, не будет никакого раздвоения. И варны созданы Кришной, и работа это тоже Кришна. Долг выполняет это тоже Кришна. И деньги это Кришна. И пища – это Кришна. И семья – это проявление энергии Кришны. Нам нужно просто помнить об этом, знать это. Нет никакого раздвоения. В уме раздвоение. Что такое искон в России? Искон сейчас внедряется в науку, вот в психологию. Психология третьего тысячелетия появилась. Потом институты создают преданные. Как бы он проникает сейчас вот в культуру России, в науку, культуру России, в социум России проникает это знание. Не замечаю. Нет. Меньше стало фанатиков и все. В этом смысле слабеют. что фанатики создают впечатление сильных людей очень, правда? Но это кажется так. Это внешне. И раньше было, конечно, больше фанатиков, гораздо больше. И впечатление было, что это просто происходит чудо какое-то. Но сознание Кришны — это не шоу, это не стереотип. Его можно не заметить даже. Это естественно, в сердце находится и все. Это не обязательно демонстрировать кому-то, с вызовом все делать тут, в материальном мире. Ходить на всех, смотреть, как преданный, великий. И пинать, что-то все в мае, все в мае, все в мае. У всех ложное эго, у всех ложное эго. Это кажется, что что-то происходит. На самом деле нет. Глубже должно быть сознание Кришны. И сейчас мы углубляемся в России. Все преданные углубляются. Это везде, и здесь тоже, кругом. Харинама, я помню, в Екатеринбурге мы с Прабхуджаном Махараджем что-то обсуждали, совет какой-то был. Он приехал, и мы обсуждали какие-то темы руководства в Исконе, ятры, администрации. И в этот день была Харинама. И все преданные поехали на Харинама, а мы все еще сидим там. И вдруг Махарадж говорит: а можно поехать на Харинаму? У нас там важные темы такие, знаете, там президент там и прочие сидят, все там департаменты все собрались. Он говорит: там можно на Харинаму? Все раз так удивились, вроде собрались же говорить на административные темы. И на него с вопросом все посмотрели. Он так: извиняюсь, говорит, я так люблю Харинаму. Мы все бросили, значит, ну раз так Махарадж любит Харинаму, и поехали на Харинаму. В это время преданные уже пели Харинаму на площади, на центральной площади. Это 90-е годы, можете представить, какие были Харинамы тогда. Это были харинамы, как выход на фронт. Кругом же материалисты, понимаете? Вот. И нужно петь, нужно им вот как-то вот дать сознание Кришны. Дать, вы понимаете, вот. Против их же воли как-то вот дать. Ну и они давали там, знаете, там, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. И такие, значит, глаза у них это поют. И люди собрались такие же, все так смотрят, знаете. Так. То есть много людей, такие все, знаете, напряженные, и преданные так бьют в каратал, и люди такие... И вот приезжает, значит, Махарадж, наша группа. Махарадж заходит в этот круг, берет каратал, и сразу киртан ему предлагает. И начинает так петь, знаете, так пританцовывает, так улыбаясь, так счастливо. Люди все раз так все удивились и разошлись сразу же. Я думаю, ну Махарадж разогнал всех людей. Через 10 минут там была такая толпа улыбающаяся и танцующая. Все точно такие же были, как Махарадж, в точности. Все пели, танцевали, улыбались, все было другое. Все агрессоры сразу ушли. Я не помню, о чем мы говорили. Об этом, да? Мы же не только Кришну распространяем, мы же и себя распространяем волей-неволей. Не забывайте об этом. Даже как мы выглядим, как одеваемся, это все влияет на людей. Когда я проповедую интеллигенции, скажем, я должен быть очень внимателен, очень. Вот одно неверное слово, а у них просто, знаете, не выносит сердце. Невозможно, просто невозможно. Такие, такое ложное эго чувствительное у них. Вот ударение где-то неправильно поставил, они: о, нет. Это культурный человек называется еще. Это духовный учитель: о, нет. Интеллигенция, да, там как-то нужно быть осторожным. Внимательным, что люди так видят. Нужно учитывать их, как бы, природу, их эго. Называется уважение. Говорить понятными словами для них нужно всегда. Нельзя говорить непонятными словами, это тоже не уважение. Вот мы об этом должны думать. Как же сказать понятными словами о сознании Кришны? И вот когда они уже понимают, они оценивают. В молчании? Беззвучно? Без звука? Нет, нужно со звуком. Мантра. Мантра — это звук. Ну, нужен звук. И, насколько я помню, эта техника была Шрилы Харидаса Такура. Повторял 300 тысяч имен Бога. И первую часть он повторял громко, другую шепотом, и какую-то беззвучную, и какую-то в уме. Это большое количество было. 16 кругов нужно вслух повторять. Звук нужен.